Стрес-шоу Геннадія Балашова «Психологія грошей» на Бізнес-радіо.
На світі всього три вещи вам ніколи не змінять. Собаки, пончики і деньги. Но только деньги лучше.
Здравствуйте. Вы смотрите и слушаете совместный проект телеканала «Бизнес», канала «Бизнес идей» и «Бизнес-радио» 93.8 FM, стресс-шоу «Психология денег». Нас можно смотреть ежедневно. И мы сегодня поговорим о жизни, которая быстро меняется, и люди в течение жизни вынуждены менять профессии, менять бизнесы. И те, кто занимались раньше журналистикой, значит, становятся бизнесменами или тренерами по футболу. А те, кто занимался каким-то бизнесом серьезным, вдруг превращаются в тележурналиста. И, в общем-то, всегда люди, если они успешные, то в сегодняшнем мире они должны менять профессии. Лет 15 назад я прошел свой первый тайм-менеджмент. И удивительно, что тайм-менеджмент до сих пор сохранился. У нас сегодня в гостях как раз человек, который разработал, как он говорит, собственную школу тайм-менеджмента и ведет его, курсы читает, но говорит, что это хобби. И, кроме того, занимается консалтингом. Это тоже направление бизнеса, которое имеет право существовать и в будущем, потому что консультанты нужны будут в будущем еще больше, чем сегодня. Хотя я предполагаю, что консультанты будут массового характера, которые будут вещать где-нибудь в Фейсбуке, в интернете и иметь огромное количество последователей. Мы сегодня поговорим о тайм-менеджменте, о перипетиях жизни, потому что это человек мой знакомый. Я его знал еще 12 там, лет назад. Алексей Капуста, представитель института Адизиса в Украине, Адизиса, руководитель школы тайм-менеджмента Алексей Капуста, имени своего.
Точно, так да. И есть. Здравствуйте.
Как вы умудрились открыть школу тайм-менеджмента, которая открыта во всем мире уже 100 лет, и еще умудрились назвать ее своим именем?
Брендинг.
Забрендились на том, что существовало и 15, и 20 лет назад.
Да, я думаю, это еще от Христа и до Христа существовало.
То есть тайм-менеджмент, вы считаете, еще и тогда преподавали? Кто же были первыми преподавателями тайм-менеджмента?
Преподавали и не преподавали, но люди об этом думали точно.
Они думали, как упорядочить время?
Римской империи. Скорее не время, как упорядочить свою жизнь во времени, поскольку временем мы, наверное, управлять не можем, а вот собой во времени можем.
А вы знаете, вот я когда путешествовал по Швейцарии, я обратил внимание и понял, почему только там могла возникнуть теория относительности.
И почему?
Эйнштейна. Потому что там, когда едешь на железной дороге, ты видишь вот эти вот башни с часами везде. И они таким образом через горы очень быстро синхронизировались. И швейцарцы отличаются как раз чем? Точностью. Потому что поезда у них приходят там 10:01, значит, он въезжает в вокзал, и вы выходите в 10:01. Шоколадом, а это точность рецептуры тоже со временем связана. Ну и, конечно же, появление самой теории относительности, которая основана время и пространство. То есть для чего нам надо время? Чтобы все не произошло одновременно.
Я думаю, время нужно еще для того, чтобы понимать, как ты можешь воплотить свои цели, свои мечты в тот небольшой отрезок времени, который тебе дан. Поскольку у вас, у меня, у Билла Гейтса всего лишь 24 часа в сутках.
Алексей, но
наверное, мы с вами по-разному их используем. Да,
тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент все-таки. Но сегодня появился такая вещь, как телефон, да? Который является, по сути, своей тайм-менеджментом. Мы можем порекомендовать телерадиослушателям, тупо вносите сюда всю информацию и включайте напоминалку. Что еще надо? Весь тайм-менеджмент в этом заключается.
Для меня самое главное в тайм-менеджменте – это понять, какие важные дела нужно сделать тебе сегодня, в жизни, за месяц, за неделю.
То есть разнести сами дела.
Не то чтобы разнести, а понять, что для тебя важно, что второстепенно. Поскольку я верю в то, что все, что ты запишешь в телефон, в блокнот, неважно, все ты не успеешь. Так жизнь устроена, всегда что-то останется. Важно понимать, что именно важно для тебя, и успеть именно вот это важное. Наверное, тогда ты будешь чуть-чуть более счастлив.
Но опять, обычно, есть главный приоритет, что-то вы должны обязательно сделать сегодня, а все остальное уже как получится.
Совершенно точно.
Вот в чем тайм-менеджмент?
Как сделать?
Вычленить это главное?
Во-первых, вычленить главное, потому что вы, наверное, будете удивлены, но огромное количество людей, приходящие там, на обучение по тайм-менеджменту, на тренинги по тайм-менеджменту, во-первых, они никогда об этом не задумывались. Для них важно устанавливает там, их работодатель, их социум, их мама, в конце концов. И они не спрашивают у себя, что важно для меня, что делать меня счастливым. И после того, как мы там как-то вместе копаемся в этом, и они сами где-то это выписывают, спрашивают у себя, копаются в собственной душе, для них приходит там колоссальное озарение.
Наш телефон 364-37-78. Нам можно звонить, задавать вопросы по тайм-менеджеру, по консалтингу Алексею Капусте. Но тем не менее, я 15 лет назад прошел тайм-менеджмент. Это были двухдневные курсы, которые я с удовольствием посетил. И считаю на сегодняшний день, что это были очень важные для меня курсы, потому что за два дня я тоже очень много понял. Я вдруг задумался о времени, о распределении сил и вычленении главного. Кстати, там на курсах я обнаружил, что для меня главное – деньги. Хотя до этого я считал, что не деньги. Потому что я себе тоже настроил, что я живу для человечества, живу для какой-то политики, для там еще чего-то. А вот как раз на тайм-менеджменте был такой, круг рисовали, и там выяснилось, что я всегда хотел материальное благо.
Вы потом
получить.
С тренером поделились?
Нет. Зачем мне делиться с тренером? Тренер получил свои деньги, и нечего ему залазить на мой кусок.
Как он определил вашу жизнь?
Он ничего не определил. Как
вы на тренинге по тайм-менеджменту пришли к важной идее в вашей жизни.
Это вы вот так вот всегда тренера цепляете. Кто-то пришел на тренинге к какому-то выводу, это значит уже должен.
Ну, приблизительно.
Или должен поделиться.
Приблизительно. Да.
Сколько стоит ваш тренинг?
А в зависимости от формата, где-то от 2 до 5 тысяч гривен за двухдневный курс.
А раньше вы занимались журналами. Это были отраслевые журналы, направленные на бюджетную выкачку денег из этих компаний. Вы удачно нашли себя в этом, и журналы более-менее успешно продавались. Это, кстати, была уникальная ниша, которую, по-моему, сами вы придумали.
Точно.
То есть вот эти вот большие компании на то время, которые вам пересляли деньги, потому что они их даже не замечали. Но им было приятно держать отраслевой журнал. По химии, по промышленности, да, как они назывались?
Ну, наши основные журналы были и остаются. Это журнал по маркетингу. Mm-hmm. Его трудно назвать отраслевым, поскольку маркетолог есть более-менее каждой крупной компании. И журнал по менеджменту.
Мы тут все время говорим, я читаю людям уже в течение года лекции, поэтому я говорю, что умирающая наука – это менеджмент, раз, и вторая умирающая наука – это маркетинг. И Стив Джобс это подтвердил. Говорит, какой маркетинг может быть, если я создаю то, чего не было в мире? Это раз. А второе, как я могу изучать спрос, если, опять же, мы должны больше людей учить этим пользоваться?
Ну, Стив Джобс был, наверное, великим инноватором. И то, каким образом делаются инновации в современных компаниях, и вообще, каким образом они приходят в головы людей, менеджмент в том числе изучает и пытается другим людям рассказать.
Ну, это все-таки люди-сокровища, которые придумывают вот это все.
Да, и зависимость компании от этих сокровищ – штука чрезвычайно опасная, потому что сокровище уходит или, не дай бог, умирает, и что потом будет с компанией, не совсем понятно.
Ну, так они и говорили, что основной компетент – если уходит с компании, компания рушится, как правило.
И это большая опасность. Любая компания мечтает о том, чтобы создать систему некой преемственности в том, чтобы компании хорошо управляли и в том, чтобы вот эти инновации рождались. Как будет с компанией Apple посмотреть?
Ну, вряд ли это относится к интеллектуальным компаниям. Нельзя создать преемственность мозгового восприятия.
Тем не менее, большие компании, возьмем Coca-Cola, они процветают уже 100 лет.
Они на Coca-Cola сидят.
Да, но Coca-Cola это тоже смесь неких инноваций.
Можем назвать ее сырьевой компанией, потому что она все время поставляет один и тот же продукт.
Да, я бы не согласился, потому что когда мы видим продукт брендированный, та же Coca-Cola, еще 10 тысяч других на полке, почему-то выбирает человек сознательно, подсознательно хватает бутылку Coca-Cola.
А больше вложено в рекламу.
Да, реклама. Реклама – те же инновации. Реклама, некие месседжи – это инновации. Реклама в виде там некой упаковки этого месседжа, выбора канала и прочее-прочее – это инновации.
Ну и эти инновации вы применяете у себя, потому что, судя по всему, вы читаете лекции по старому тайм-менеджменту.
Вы были на моих лекциях?
Я не был на ваших лекциях.
А судя почему
Но
вы тогда
судите? Судя по распространению тому, как вы распространяете сами билеты на них, судя по количеству участников, судя по тому, что вы говорите, чему вы там учите, это та же самая лекция, о них написано, можно пойти купить книжку, там их 50 штук продается в магазине. Я просто хочу понять мотивацию идти к вам на лекцию. Это тайм-менеджмент, тем более нашего парня обычного. То есть это даже не иностранец читает. Потому что я был у иностранца того времени. Он приехал сюда, читал здесь.
А вы доверяете больше иностранцам?
Да, по тайм-менеджменту я вообще доверяю в науке.
А почему?
Больше иностранцам. Ну, не считаю, что наши люди могут что-либо толком составить и скрупулезно прочитать. Потому что вот он очень скрупулезно читал тайм-менеджмент.
Я думаю, тайм-менеджмент, скрупулезность не самый важный момент. Почему? Потому что есть люди вот педантичные, скрупулезные, и для них нужна вот такая же система. Есть люди творческие, есть дизайнеры. Дизайнеру тоже нужен тайм-менеджмент.
Но вы же не живете с тайм-менеджмента. Вы сказали, это хобби.
Да, я не живу с тайм-менеджмента, но я живу с тайм-менеджментом, поскольку я преподаю ту систему, которую, собственно, я применяю для себя.
Так. И значит, это не основной ваш заработок. Да, здесь вы так основной. Получаете иногда деньги, и слава богу, спасибо, что принесли там долларов.
Это мое 500. Любимое хобби. Ну, 500 не 500, но, в общем-то, на хлеб с маслом хватает.
На хлеб с маслом. А какой основной доход, откуда? Что такое консалтинг в вашем исполнении?
Консалтинг, я представляю международную компанию, которая называется Институт Адизиса. Эта компания входит в десятку лучших консалтинговых компаний по там разным рейтингам. И, в общем-то, консалтинг чрезвычайно мощная штука и помогает предприятиям решать самые разные проблемы.
Разжуйте мне, потому что до сих пор не понимаю, что такое консалтинг.
Положим, у вас есть компания. В этой компании есть некая проблема.
Так, то есть я вам должен озвучить проблему. Основная проблема в моей компании – мало денег. Мне нужен инвестор.
Осталось ответить на вопрос, почему там мало денег.
Ну, вот я и задаю вопрос.
Ну, вот мы приходим, разбираемся, говорим, вот здесь есть
что улучшить. Потому что в стране мало денег, я делаю такой вывод. Вот в нашей стране крайне мало денег. Ну, покупательная способность на нуле, недвижимость не двигается, и нужно чудеса консалтинга применять самому себе, чтобы хоть что-то продавать.
Возможно. Страна может быть не только единственный рынок, вы можете идти за рубеж. С другой стороны, вполне возможно, что напротив вас есть конкурент, у которого покупают больше,
чем
у вас.
Ни у кого не покупают, напротив меня куча конкурентов закрываются с периодичностью один раз в месяц. Открываются и закрываются, открываются и закрываются.
Тогда выбирайте другой рынок. Если этот рынок мертвый, идите на живой.
Рынок не мертвый, рынок недвижимости не бывает мертвый. Кто-то что-то все-таки покупает.
Но не у вас.
Я сижу на самом верху рынка.
Кто-то что-то покупает, но не у вас.
Квартал, да,
но
там
не у вас.
Липки. Нет,
разберитесь,
у меня
почему
покупают.
Не у вас. Давайте
но он
разберемся.
Слабый, потому что покупательная способность на нуле.
Вы же только что сказали, что кто-то что-то покупает.
Наверное, и у
так
нас
вопрос,
покупают, но это не
вопрос,
немного.
Как сделать так, чтобы вот этот кто-то, вот это что-то купил у вас?
Ага, вот так вот, и этому вы учите.
Мы не учим, мы разбираемся вместе с клиентом, что можно сделать для того, чтобы он решил свои вопросы.
Но когда вы клиенту помогаете, клиент должен задать вопрос вам. А у вас есть такая компания, которую вы когда-нибудь возглавляли, делали? Или на основе чего я должен именно вам верить?
Если говорить
вот Алексею Капусте. Почему
если
надо к нему
говорить
обратиться?
Об Алексее Капусте одна история. Если говорить о консалтинговой компании, немножко другая история. То есть за консалтинговой компанией, которую я в данном случае представляю, есть порядка 40-45-летняя история.
То есть это ваш бренд, которым
да, это наш международный бренд, у которого
мы люди Адизиса.
Да, мы люди, работающие с Адизисами, разделяющие некую там методологию, идеологию Адизиса. Угу. И эта идеология, методология пользуется в 40 странах мира самые разные компании. Одна из компаний там, это Bank of America, там далеко не маленький банк американский, Royal Dutch Shell, угу. В России Сбербанк России.
А у нас кто?
У нас тоже есть ряд клиентов. Сейчас в Украине мы работаем где-то 6-7 клиентами. Но, к сожалению, без их разрешения я пока не стал бы их называть.
А что это за компании, которые к вам обращаются по такому щекотливому делу решать проблемы?
На самом деле рынок сырьевики? Консалтинга в Украине огромен. Огромен. Ну, то есть, может быть, есть некие предубеждения о том, что у консультантов нет работы. Это не так.
Как мы перейдем в ваш консалтинг? Это решаем вашу проблему, которую вы нам назовете. У меня болит зуб. Значит, мы вам объясним, где находятся зубные врачи, какие лучшие зубные врачи, как вам лучше до него доехать, сколько это стоит и так далее. Так примерно?
Не совсем. Может быть, то есть, если мы берем компанию как некое сообщество, то мы думаем, что очень часто проблема может решена быть внутри. Другими словами, может быть, вам не нужно идти куда-то искать какого-то врача. Может быть, решение находится внутри. И это решение может быть очень-очень дешевым, там два винтика подкрутить, передвинуть, и проблема решится.
То есть, условно говоря, ваша компания – это взгляд со стороны чужой компании?
Отчасти это взгляд со стороны, отчасти это экспертиза там, 40 лет деятельности 40 стран. Отчасти это умение слушать, понимать людей.
У нас же нет компании с 40-летним стажем. У нас все возникли вчера, некоторые дожили десятилетия.
Первого. Да, но Институт Адизиса, как американская компания, у нее стаж работы порядка 40 лет.
А вот наша компания, она достаточно молодая. Как правило, но связанные
кто же
с государственными органами.
Кто им мешает взять наш весь 40-летний опыт и сказать, вот это нам интересно, это мы будем применять?
А сейчас бытует мнение, что 40-летний опыт не помогает, а наоборот мешает. Что сейчас как бы каждый день начинается с нуля, потому что жизнь настолько поменялась, что вот эти старые компании не в состоянии даже сами понять. Вот эта компания «Адизис», это же там отец и сын, да?
Там есть отец,
папе там 75 лет, а сыну сколько?
Сын где-то моего возраста приблизительно под 40.
Ну, такие взрослые мальчики уже.
Взрослые.
Можно ли полагаться на их советы в современном бизнесе? Как они вообще общаются там с интернетом? Что они в этом понимают? А может, они в современном бизнесе вообще ничего не понимают?
Да нормально они понимают в современном бизнесе. Вы думаете, что если папе Адизису 75 лет, то он не знает, что такое интернет?
Я не знаю. 75 лет – это уже вот у нас
у него
академик
есть...
Патон, Академии наук. Он 18-го года рождения. Я считаю, что он в науке не должен уже ничего смыслить.
У Адизиса есть Twitter-аккаунт, есть Facebook-аккаунт. Он прекрасно видит себя в социальных сетях. Он ведет аудиопрограммы. Там,
условно Западе
говоря...
молодые компании, их возглавляют 26-летние, тот же Цукерберг. Те же молодые миллиардеры, которые начали, которые действительно показывают инновационные прорывы, это очень молодые люди. И они
да,
очень нацелены.
Приходят к нам и говорят, у нас есть такая проблема, мы не знаем, что с этим делать. Мы им помогаем.
Вы скрываете компании все-таки? Вот это вы сказали, 5-10 компаний у вас или сколько?
Да, в Украине у нас сейчас 6-7 клиентов. То есть до
сколько 10... один клиент платит за ваши консультации?
Мы работаем на основе годовых программ. То есть, если клиент хочет серьезное преобразование своей компании, то мы говорим, что это невозможно сделать там, за месяц-два. То есть, мы работаем в течение минимум года. Да. Начинаем работу...
Абонплата.
Ну, можно и так сказать. Начинаем работу с некой диагностики. То есть мы собираем топ-менеджмент, закрываем их на три.
Вы заключаете договор на год, и вот возьмем крупную компанию какую-то. И сколько стоит ваши услуги? Сколько она платит?
Мы определяем цену после диагностики. То есть во время диагностики мы понимаем, что вот набор вопросов, которые нам предстоит решить в течение года, такой.
Хорошо, вы не можете сказать компанию, которую вы обслуживаете, но вы можете хотя бы отрасль сказать? В какую?
Конечно. У нас есть... ресторанный бизнес. Ага. Нашим клиентом является очень-очень большая крупная сеть ресторанов. У нас есть агрохолдинг.
А очень, что, очень у большой. Адизиса есть рестораны свои, собственно? У него есть опыт ресторанного бизнеса?
У Адизиса есть консалтинговый опыт.
У вас есть опыт
с различными бизнесами?
Как ресторан может обратиться к вам по ресторанным вопросам, если у вас нет ресторанного опыта?
Классный вопрос. У Адизиса
супер вопрос.
Однажды был клиент военно-морские силы Соединенных Штатов Америки. То есть...
Подождите, ресторанный бизнес – это не военно-морские силы.
Совершенно точно.
Военно-морские силы, у них дурной бюджет, они могут кинуть что угодно. Это вообще могут быть отмывочные деньги, родственные даже. А в нашей стране это вообще принято, если вы обслуживаете государственную компанию. Вам просто на смыв деньги дают за консалтинг. А мы говорим о ресторанном бизнесе, где деньги считаются копейками, и люди очень четко знают свой бизнес. Я не представляю себе ресторатора, допустим, который бы обратился вот в компанию, которая не имеет отношения к ресторанному бизнесу.
Консультанты не держат своих ресторанов. Вау, открытие, правда? Консультанты...
Да.
Консультируют один ресторан, набирается опыт, а второй, третий, десятый, 15-й, 150-тысячный аккумулируют этот опыт. И когда приходит 150-тысячный первый, мы говорим, вот тебе вот опыт 40 лет, 150 тысяч ресторанов. Смотри, можешь взять вот это, можешь взять вот это. А вот тебе опыт не из ресторанов, а из розницы. А вот тебе опыт из промышленности. И это тоже может быть тебе полезно в твоем ресторане.
Скажите, как вы заставляете людей, рестораторов, заставить вас заключить договор на консультирование опытного ресторатора, не имея опыта? Вот в чем дело. Я не знаю, может, вы правильно все расскажете, но как его заставить поверить в это ваше правило?
Да мы ничего не заставляем. Мы с общением с человеком, с руководителем компании, с владельцем компании, мы показываем...
Владельцем ресторана?
Сейчас мы работаем не с владельцами ресторанов, сейчас мы работаем с владельцами крупных ресторанных сетей, то есть у которых 200 ресторанов, у другого 60 ресторанов.
А кто у нас 200 ресторанов имеет?
Вот у нас есть... Я уже почти сдал вам своего клиента, хотя не имею права.
А я не знаю, 200
постарайтесь вычислить, кто
имеет.
Это.
Может, нам подскажут? У нас есть телефонный звонок. У кого 200 ресторанов в стране? Как этим управлять?
Алло,
тяжелый,
добрый вечер.
Тяжелый бизнес.
Макдональдс?
Сильнее. Представляете, есть в стране сильнее Макдональдс?
Кто? Я не знаю. Да, есть телефонный звонок?
Алло, добрый вечер.
Да, и погромче сделайте.
Скажите, вопрос гостю. Имеет ли опыт ваша фирма для интернет-магазинов в Украине? Что вы конкретно делали? Расскажите более детально. Я не понимаю ваших обязанности, или рекламу вы делаете, или какое-то советуете, чем для интернета вы советуете. И почему сейчас, на данный момент, в Украине такая дремучесть, в интернете, что из всех сайтов, ну, люди знают там практически одну розетку, и все, больше ничего.
Интернет-магазины это... вы не консультируете?
Классный вопрос. Интернет-магазин «Розетка» является моим клиентом по тайм-менеджменту, но не является клиентом по консалтингу. На сегодняшний день в Украине у нас нет проектов с интернет-магазинами. Были у нас хорошие переговоры, но пока еще не завершены. Даст Бог, может быть, появится первый клиент.
Учитывая, что вы тогда открывали журналы по поводу вот, отраслевые, да, где списывались деньги, в принципе, незаметно этими там химической промышленностью, металлургическими там, комбинатами, и они особо не переживали, я могу предположить, что сейчас консалтинговая компания ваша создана тоже для смыва денег?
Вы, конечно, можете предположить все, что вы считаете нужным, но я еще никогда не...
Это видел... хороший бизнес.
Я не видел еще ни одного человека, который бы платил деньги и не переживал за них. Будь то журналы, будь то консультации.
Государственные компании, например. У вас есть в обслуживании государственные компании?
Нет.
Ни одной государственной компании?
Нет. А у нас среди клиентов в России есть государственные компании. Тот же Сбербанк России, который является одним из крупнейших банков в Европе, является государственным, российским государственным банком.
Но это же не ваш клиент, это компания, да, это Адизиса.
Да, это клиент института Адизиса в России.
А вот ваши клиенты кто?
В Украине у нас государственных компаний клиентов.
Потому что получается, что Адизис кого-то обслуживает, а вы говорите, что это вы обслуживаете.
Безусловно.
Я хочу понять.
Мы являемся частью международной компании, поэтому любые наши клиенты в любой точке мира являются нашими клиентами.
А вот вы лично кого консультируете?
Я лично консультирую ряд украинских клиентов. Среди них государственных нет ни одной.
И что, это такая тайна, чтобы мы разобрали хотя бы, что вы можете посоветовать по тому или иному бизнесу? Просто, Алексей, я же знаю вас давно.
Ага.
Я знаю, что вы, ну, не совсем бизнесмен.
Ага.
Советовать по бизнесу, ну, как-то сложно вам. Нет. Я не удивился, что вы там тайм-менеджмент, там открыли свой курс, хорошо прорекламировались, возможно, проводите это дело. Но консультировать компании по бизнесу, ну как-то я вот не соотношу никак. Развейте мои сомнения. Может, я со своей компанией несчастный.
Знаете, как-то я был свидетелем разговора Адизиса с одним руководителем украинской инвестиционной компании, очень крупной инвестиционной компании, и он задал вопрос Адизису в лоб, приблизительно то же, что вы задаете сейчас мне. Он говорит: дорогой доктор Адизис, у вас когда-нибудь был собственный бизнес? Адизис говорит: нет, вот кроме консалтинговой компании института Адизиса у меня никогда не было никакого другого бизнеса.
Но это же
бизнеса.
Его бизнес.
Он говорит: а как же так, что вы можете кому-то что-то бизнесменам советовать, не будучи владельцем никогда в своей жизни крупного бизнеса? И Адизис ответил: вы знаете, для того, чтобы быть ветеринаром, не обязательно быть коровой.
Немотивированная логика, сказал, знаете, такое. Я бы не повторял бы эти слова Адизиса и поставил бы их под сомнение.
А мне кажется...
Чтобы быть молотком, не обязательно быть гвоздем. Ну, знаете, это...
Мне кажется, в этом логика абсолютно понятна.
Никакой логики.
Если консультант работает...
Он может быть гуру бизнеса, он может еще изучать другие бизнесы и прийти посоветовать. Да, это
совершенно
может
точно.
Быть. Но мы о вас сейчас говорим, а не об Адизисе. Вы же не являетесь гуру бизнеса?
Не, я не являюсь гуру бизнеса, но я...
Вы не пишете
консультирую
книжки по бизнесу?
На основе методологии Адизиса, которая прошла некий экзамен на протяжении
сейчас
последних 40 лет.
Сейчас же в компанию надо прийти и скорее интуитивно понять, что, какие проблемы, что ей надо менять, куда ей надо двигаться, иногда определять стратегию.
Я вас должен разочаровать, это давным-давно не делается на основе интуиции. Это делается на основе такого понятия, в которое вы, судя по всему, не верите, регулярный менеджмент.
Ну почему? Вы когда сказали про ресторанный бизнес, мы тут же и съехали с него, потому что в этом я хоть чуть-чуть разбираюсь. Что может дать люди посоветовать по ресторанному бизнесу? Сомневаюсь, что там...
То есть можно... вы думаете, что вы разбираетесь, и поэтому вы сомневаетесь?
Да.
А вы разбираетесь... Почему вы думаете, что вы разбираетесь?
Потому что я уже полтора года занимаюсь преподавательской деятельностью по бизнесу. Называюсь бизнес-философ.
И поэтому вы разбираетесь в ресторанном бизнесе?
Да, потому что я там обедаю, у меня есть знакомые рестораторы, я приглашал неоднократно на встречу рестораторов, они очень много рассказывали про ресторанный бизнес. Ну, как бы много знаю про ресторанный бизнес. Честно говоря, даже есть свое мнение, как открывать современный ресторан. Вот все хочу радиослушателям и телезрителям рассказать, потому что это уникальный ресторан. Без кухни, без базиса какого-то.
Мне кажется, что вы немножко самонадеянны в этом вопросе.
Я же вообще самонадеянный.
Если я хожу в ресторан, я буду считать себя экспертом в ресторанном бизнесе. Ну вот, я бы сомневался.
Да, хорошо. Конечно. У нас есть телефонный звонок.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Геннадий Викторович, ну, в этой передаче просто аплодисменты вам. Нокаут по полной программе. Для товарища консультанта, пока будут такие консультации или консультанты в бизнесе, так у нас будет ресторанный бизнес, так у нас будет сервис в Крыму и так далее и тому подобное. Все верно, аплодисменты вам.
Вот не все телезрители верят, но тут ничего такого нет, потому что меня тоже ругают, вот как и моих гостей иногда, за то, что я перебиваю. Но тем не менее, часто ко мне приходят люди, и они толком не могут сказать, чем они занимаются. И вот я вас пытаю поэтому. В чем ваш консалтинг? Дело в том, что мы никак его не можем проверить.
Вы не можете проверить консалтинг?
Нет, я не могу проверить способность вас делать этот консалтинг. Почему вот вы мне посоветовали, почему я должен обратиться в вашу консалтинговую компанию за советом, как мне вести бизнес?
Не могу. Да, я не думаю, что вам нужно к нашу консалтинговую компанию обращаться для того, чтобы там что-то понять.
Я для вас мелкий?
Не в том дело, что вы для нас мелкий. Я не знаю, насколько вы мелкий или крупный. Я просто думаю, что обращение к консультанту, оно всегда носит достаточно осмысленный характер. То есть оно очень, очень редко носит случайный характер. Человек должен пройти определенный, там, назовем, мыслительный процесс, прежде чем обратиться к консультанту.
Но до кризиса многие обращались в эти консультационные компании. Я даже знаю, что люди там нанимали себе кучу помощников. Но пришел кризис, все расставил по своим местам. Пришлось всем закрывать эти компании, разрывать договора и даже сворачивать собственные компании.
Вы имеете в виду консалтинговые компании?
Вот в данном случае, консалтинговые тоже.
В данном случае у меня совсем другая информация. Мне кажется, что те люди, которые выжили и стали сильнее во время кризиса, после кризиса, они очень плотно работали с консультантами.
Какие люди? Какие люди? Какая компания?
Компании. Украинские, зарубежные, любые.
Какие украинские компании?
Какие украинские компании работали вместе с консультантами и стали сильнее после кризиса? Я думаю, любая компания, которая стала сильнее после кризиса, работали с консультантами.
Например?
Любая.
Любая, не понимаю. Я вижу, что любая сейчас гибнет. Потому что нет покупательной способности, люди не платят просто. Более того, я предполагаю, что огромное количество людей скажется вот в ближайшее время на улице. Именно потому, что компании перестают работать при такой покупательной способности. Вот мы и спрашиваем, что делать сейчас компаниям.
Я на самом деле думаю, что проблемы с покупательской способностью немножко переоценены.
А что, есть покупательная способность?
Есть покупательная способность.
Совсем... Ну, смотрите, кредитование не работает. То есть фирмы не могут получить никаких кредитов, потому что банки работают только в одну сторону. Без денег они ничего делать не могут. В принципе, ничего не могут делать. Более того, если даже они что-то сделают, умудрятся, им некому это продать. Это не очень преувеличено, это абсолютно преувеличено.
Посмотрите на реальную статистику продажи бытовой техники, продажи автомобилей, продажи туристических путевок. И вы что? Увидите, что по всем этим...
А как вы можете видеть статистику, если у нас теневой рынок огромный? Возможно, часть вышла из теневого рынка.
Да даже по официальной статистике. Ну, что касается автомобилей, у нас теневого рынка особого нету, потому что все проходит через регистрацию ГАИ. Посмотрите на официальные цифры.
Больше машин понадобилось для перевозки.
Да.
Вопрос, каких
вот,
машин
вот, понадобилось. Вот по всем направлениям, которые я перечислил, покупки украинцев растут. То есть
вы не
количество
забывайте,
товаров...
Что украинцы перестали инвестировать. Многие перестали меньше ездить за рубеж. Многие отказываются покупать дорогостоящие вещи. То есть
совсем недавно, я смотрел статистику поездок людей в Турцию, и была достаточно любопытная,
Турция, это не показатель.
Любопытная тема. До кризиса росло, в кризис упало, постепенно начало выравниваться. Сейчас ездит гораздо больше, чем до кризиса.
То есть вы как регионал прямо. Сейчас все-таки вы видите где-то покращение.
Я думаю, что проблемы с покупательской способностью немножко переоценены. Я думаю, что в Украине есть деньги, люди эти деньги тратят, люди покупают. Безусловно, я не хочу сказать, что у нас прекрасная экономическая ситуация, но я хочу сказать, что по наблюдению за моими клиентами, в том числе за моими клиентами-рестораторами, люди в рестораны ходят в большом количестве. Рестораны,
бизнес растет. А вы знаете, что эти рестораны все практически почти находятся на нулевой отметке? То есть у них почти нет прибыли. У меня, по-моему, 4 знакомых ресторатора, они все плачутся, говорят, у нас нет прибыли. Мы делаем вид, что у нас все хорошо. Но если это сравнить со стоимостью недвижимости, на которой мы сидим, и если бы мы сдавали в аренду, это было бы лучше.
А чего же они не сдают в аренду?
Хотят рестораном заниматься. Некоторые, я говорю, что надо сдавать. Под магазин надо сдавать, вообще искать другую нишу, там под банк. Но некоторые люди хотят заниматься рестораном. Что вы советуете, кстати, компаниям, если вот плохо идет бизнес и аренда дороже дает? Сдавать в аренду или оставаться в том бизнесе, в котором они сидят?
Тут не бывает совета. Это внутреннее чувство. Что ты хочешь чем ты хочешь заниматься? Если ты инвестор, и тебе все равно, чем заниматься, и тебе интересен только, так сказать, возврат на капитал. Нет, это не вопрос интуиции. Это вопрос твоего внутреннего мотора. Если тебе нравится ресторан...
Что такое внутренний мотор? Я не понимаю. Это интуиция?
Нет, это не интуиция. Это
тогда
то,
если человек
чем
потом попался,
ты хочешь
интуиция,
заниматься.
Как это называется?
Как это ни странно, но вот ресторанами ведь занимаются не просто так. Не просто ради того, чтобы
зарабатывать. Я знаю, люди любят иметь ресторан, потому что насмотрелись фильмы про мафию. Украл денег в газовой сфере, купил недвижимость, посадил менеджмент, открыл ресторан и делает деньги. Или не делает, как
вот,
правило, они вот, такие убыточные.
Вот такие действительно быстро понимают, что им этот ресторан
это не
нужен,
деньги.
Разгоняют и сдают недвижимость в аренду. Но если посмотреть на известных и успешных рестораторов города Киева или Украины, то они занимаются рестораном
у
не только...
У меня были рестораторы, не они
только...
не выглядят сильно успешно, они выглядят уставшими, замученными и немного зарабатывающими людьми, но никак не суперуспешными.
Но при этом, когда вы их спросите, почему ты этим занимаешься и будешь ли ты заниматься завтра, они скажут, да, буду, потому что я люблю, потому что это мое
нет,
дело.
Нет, потому что ему больше нечем на сегодняшний день заниматься. Возможно, многие бы рестораторы тоже пошли бы работать, например, в НАК «Нафтогаз Украины». И я бы пошел в НАК «Нафтогаз Украины». Мне там кажется более престижно работать, более выгодно работать.
Я бы, наверное, не пошел.
Почему?
Не тянет.
Для вас деньги не главное?
Для меня деньги не главное, для меня важно заниматься тем, чем я люблю.
У нас есть телефонный звонок.
Алло, вопрос гостя.
Запомните фразу «деньги не главное».
Скажите, алло.
Да.
Он сказал, что клиенты должны обращаться сами к нему, за порывом души. Ну как человек может обращаться, он ведь должен уметь продать свою услугу. Как он может советовать другим, продвигать там фирмы, магазины, если он продать свою услугу толком не может сейчас? Я до сих пор сижу, не могу понять, чем он занимается, как он мне поможет.
Да, вот продать. Мы вас пытаем все-таки. Вот почему мы должны купить Алексея Капусту нам в консультанты? И нас слушают много людей, бизнесменов в том числе, они тоже, возможно, бы вас купили, но они вот считают, что вы не продаете себя толком.
Я не продаю себя толком абсолютно осознанно. Я не хочу себя продавать. Я не хочу себя продавать толком. Я хочу сказать и нашему слушателю, и зрителю, и вам тоже, обращение к консультанту достаточно глубоко внутренне осмысленный процесс.
Как я могу выбрать консультанта, если он не рекламируется? Ну хорошо, глубоко я прочувствовал, что мне срочно надо консультант, или психотерапевт, или зубной техник. Как я выбираю это? Я сижу напротив консультанта, посоветуйте мне себя, продайте мне себя.
Я не хочу себя продавать.
Как вы можете консультировать, если вы не продаете себя?
Я не хочу себя продавать.
И деньги для вас не главное. Вы придете в мою компанию и скажете, деньги не главное. Главное верить в себя. А у меня, извините, вот такая вот проблема с этими деньгами. Мне надо деньги.
У Одиссея по этому поводу тоже есть хорошая аналогия. Он говорит, представьте себе двух теннисистов, которые играют в теннис друг с другом. И время от времени они посматривают на табло. Вот деньги – это ваш финансовый результат на табло. А игра в теннис – это ваши взаимоотношения с клиентом. Вот если вы смотрите на клиента, вы смотрите на то, что ему важно, то деньги будут. Если вы смотрите все время на табло, вы проиграете.
Даже если вы играете не в Уимблдон, а где-то за городом на заштатном корте.
Абсолютно не важно.
Потому что у вас вот это все слова Одиссея. Он скорее как Будда в бизнесе.
Да, в данном случае я цитирую слова Адизиса, который говорит метафорично очень простую вещь. Если вы найдете, каким образом вы правильно сделаете клиента счастливым, удовлетворите его, он принесет деньги. И деньги будут. Но если вы будете ориентированы прежде всего на деньги, а не на клиента, то в конце концов денег не будет.
Но как люди ориентируются на деньги, например? Они ищут денежного клиента. Когда вы выпускали свои журналы, вы были абсолютно правильно ориентированы на людей, которые не замечают даже, как теряют деньги. И вас же не интересовал тогда вопрос, что этот журнал ничего не несет, эта макулатура никому не нужна, ее будет читать максимум один человек, директор комбината металлургического. Тем не менее, вы их выпускали, чтобы получать деньги, были ориентированы тогда на деньги, и вы зарабатывали деньги. Более того, насколько вы помните, я писал в вашу сети, в газету, колоночку, за которую платил деньги, по $100 за колоночку. Вы были ориентированы на деньги и тогда. А сейчас вы вдруг говорите, я не ориентирован на деньги, теперь я на какой-то табло, или не на табло, или на клиента, на что-то.
Безусловно.
Мы все должны ориентироваться на деньги, это правильно. Тогда вы зарабатывали деньги, а сейчас вы хоть зарабатываете на консалтинге?
Безусловно. Я хочу вам сказать одну простую мысль. Зарабатывать деньги, не делая клиента счастливым, невозможно.
Почему? Я могу сделать его несчастным, прекрасно заработать. Например, рейдерский захват. Он будет очень несчастным, он потеряет комбинат, завод, не знаю, там, парикмахерскую. Я буду счастлив, он будет несчастлив, но я заработаю деньги.
Возможно, но я говорю сейчас про бизнес, я не говорю про бандитизм.
Подожди, мы сейчас говорим о зарабатывании денег.
Я говорю,
зарабатывать
деньги, а не бандитизм. В бизнесе можно, делая клиента счастливым.
Не всегда.
И я, когда издавал свой журнал, который вы сейчас сказали, был макулатурой. Я делал счастливым директора этого комбината. Он платил деньги за то, что он читал этот журнал, он был счастлив. Если бы он был несчастлив, он бы не подписывал. Зачем ему нужно это? Не существует автоматической покупки. Человек
нет,
либо
вы правильно
хочет,
сконцентрировались, потому что вы сидели в Киеве, и я тогда колоночку писал, я анализировал, почему я писал у вас. Потому что она публиковалась в Киеве. Я не знал, большой тираж у этой газеты, небольшой
правильно,
тираж.
Вы за свои доллары, за 100 долларов вы были счастливы.
Не вы, он не того, что счастливым от вашего журнала, а потому что вы писали это в Киеве. И он думал, что он куда-то, это же отраслевой журнал, куда-то попадает в отрасли.
Так и было.
Так и было.
Так и было.
Но ориентированы вы были на деньги. А теперь
мы зарабатывали деньги через то, что делали клиента счастливым. Мы делаем это и сейчас, в другом бизнесе.
У нас есть телефонный звонок. Там?
Да,
алло.
Да. Почему вот гость врет открыто? Вот. Николай Тищенко не постеснялся сказать, что он продает воздух, а вот гость стесняется сказать, что воздух продает, юлит, что-то постоянно рассказывает непонятные вещи. Во-первых. Во-вторых, почему вы так уверены, что всех клиентов делаете счастливыми? Может, вы кому-то что-то посоветовали и сделали несчастным, но заработали деньги заодно.
Ну спасибо. Да, человек же не знает результата за год, какой получится. Он вам делает предоплату.
Не совсем. Я хочу ответить на первый вопрос. Почему гость врет на тему того, что он продает воздух? В основном мы продаем не воздух, а мы продаем знания. И мы продаем опыт, который накоплен, собственно, в консалтинговой компании на протяжении многих-многих лет. И мне кажется, я могу быть неправ, но мне кажется, что в современном мире знания – это самое важное. Благодаря нашим знаниям, которые приходят… Да, это штампы, но тем не менее, это штамп построен на правде. Знания, которые мы приносим в компанию, помогают компании крутиться быстрее. Они экономят время, они экономят огромные усилия, и компания крутится быстрее.
Это общие слова. Когда я вас спрашиваю, а зачем мне вас покупать, вы мне говорите общие слова. Я же говорю, здесь вопрос в продаже.
То есть да, вам же но тоже... я не пытаюсь себя продать, совершенно точно.
Вот. Даже тайм-менеджмент вы толком не пытаетесь продать. Вот есть, хотите – идите, хотите – нет. Это мое хобби. Когда я вижу человека, не нацеленного на результат, не пытающегося меня затянуть в свои сети, я отношусь к этому уже с прохладцей, потому что он сам не горит. Он не хочет мою компанию взять в обслуживание, он не хочет меня учить. Я, например, бегаю за своими учениками. Даже бесплатно по субботам провожу в 10 часов, там по 600 человек собираются, я их обучаю. Потому что я получаю от этого кайф, даже бесплатно. Я согласен даже платить за аренду зала. У вас нет такого. Вы говорите, хоть могу прийти, могу не прийти. Мне вообще все равно, сколько я заработаю.
Нет, касательно хобби, оно на то и хобби, чтобы любить процесс, а не столько любить деньги от этого процесса.
Вы можете назвать себя процессником?
касательно хобби, существует процесс, существует результат.
Потому что я думаю, что Адизис любит деньги. И сотрудничает с вами, чтобы вы ему искали клиентов. Причем денежных клиентов. И тащили их в зубах ему. А он уже их как-нибудь разведет мантрами, чтобы они ему заплатили хороший курс за знания будущие, которые они получат в результате того, что будут образовывать его, когда те скажут ему проблему сами.
Нет, вы знаете, в консалтинге все немножко не так работает, потому что для консалтинга очень важна репутация. Если ты поработал с компанией, компания не получила результат и не сделала тебе то, что мы называем референс или там рекомендации, то ты на рынке долго не удержишься. Угу. Поэтому, наверное, все-таки я должен вас разочаровать, но в консалтинговом бизнесе деньги – это очень важно, но это не главное. Главный клиент, который рекомендует нас другим клиентам.
А разве мы не оцениваем хорошую компанию по деньгам? Вот успешная компания, у них успешно все устроено, они много зарабатывают, они обслужили много дорогих фирм и много на этом заработали. Для меня это показатель. У меня нет другого показателя выбора. Это богатая компания. Например, у богатого я с удовольствием спрошу, а как он делает, а как он зарабатывает деньги? У бедного я спрашивать не буду. Мне не интересно, как он это не сделал и как он не заработал деньги. Если он мне будет, не дай бог, рассказывать, что это у него хобби, и вообще он как-то вот просто дает советы, и вообще пойдите к Будде, или удайтесь в религию, успокойтесь с деньгами, станьте счастливым.
Да, безусловно, лучше работать с большими и успешными компаниями. Кто с этим спорит?
Ну, потому что они считают бюджеты.
Не потом, как раз они считают бюджеты очень, очень серьезно. Они считают каждую копейку.
Это вы так
думаете? Безусловно,
там шеф принял, сказал, посчитайте бюджет, выделите.
Когда мы обсуждаем бюджет консалтингового проекта, то мы отчитываемся перед клиентом за каждую копейку, куда она идет и почему она идет. И что он получит в качестве отдачи на инвестицию.
У нас есть телефонный звонок. Да.
Алло.
Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Алло, говорите.
Да, у меня короткий вопрос. Во-первых, я благодарю за формат программы.
Да.
И хочу сказать, что обувь и глаза гостя сказали нам обо всем.
А на вас направляют камеру. И они говорят, что вы не всю правду говорите нам.
Наверное, не все.
Телезвуки. Наверное, а почему бы не говорить правду? Вы не пробовали говорить правду? Это, кстати, вот очень интересный аспект. Как только человек начинает говорить правду, он становится интересен. Безумно интересен. Потому что он начинает говорить правду о своем бизнесе, о бизнесе других. Он начинает их как бы видеть насквозь. Вначале ему трудно говорить правду, но постепенно он приучается и становится суперличностью, которая просто тупо говорит правду.
Может быть, вы не готовы услышать ту правду, которую я вам говорю?
Я слушаю правду, но постоянно натыкаюсь на какие-то барьеры и общие фразы. А мне нужна правда про консалтинговый бизнес. Сколько вы получаете с такой-то компанией? Какие компании вы консультируете? Как вы это делаете?
Я вам рассказываю, как мы это делаем. Мы приходим в компанию, когда нас компания приглашает. Каким образом?
Как она вас находит?
Каким образом нас компания приглашает? Очень просто. Ицхак Адизис, который является основателем Института Адизиса, написал 12 книг. Все эти 12 книг переведены на русский язык. Человек, который покупает эту книгу, открывает ее, читает, и его что-то в этой книге трогает. Он находит себя, он находит свои проблемы, он понимает, что если человек никогда в жизни его не видел, но описал там проблемы его предприятия, значит, он что-то знает. Он находит нас, он звонит и говорит, я хочу пообщаться, я хочу поговорить.
Сколько стоит консультация от... у Адизиса?
У нас нет такого понятия, как консультация у
Адизиса. Ну, пообщаться с ним что-то стоит?
Пообщаться с Адизисом лично?
Да.
Я не знаю, сколько стоит пообщаться с Адизисом лично.
Ну, вот я задаю вам вопрос. Вы сказали, что можно к вам обратиться. Я увидел проблемы в его книге. Почувствовал, да, что это мне
близко. Вы обращаетесь к нам, как представителя Института Адизиса.
Да, как нам, пообщаться с Адизисом?
Как пообщаться с Адизисом?
Со старшим или с младшим? Каким порекомендуете?
В зависимости от того, с кем вы хотите пообщаться.
Ну, с младшим давайте, ладно. Помоложе, получше посоветую.
Заходите на сайт adizis.com, находите его...
Подождите, вы его представите, я у вас спрашиваю, зачем мне? Вы меня на сайте...
Вы спрашиваете, как пообщаться с Адизисом-младшим. Рассказываю, заходите на сайт, пишите,
я к вам
хочу
обращаюсь.
Пообщаться.
Как мне пообщаться с Адизисом-младшим или старшим, все равно? Когда я могу с ним встретиться? Как мне это делать? Сколько это стоит?
Я думаю, что пообщаться... задать вопросы, понять, чем они могут быть полезны, вообще ничего не стоит. Как пообщаться? То есть, если вы хотите, чтобы я вас с ними связал, да не вопрос.
Нет, ну так вот, вы можете с ними связать.
Конечно.
Наверняка есть прейскурант часовой беседы.
Нет прейскуранта
часового. А как он принимает решение беседовать со мной?
Да, я пытаюсь.
Может, я вообще левый человек. Вот бомж к вам обратится, вы все равно будете садиться со мной делать встречу? Я не бомж там,
допустим. У меня, знаете, бомжи ко мне никогда не обращались с таким вопросом, как мне пообщаться с
Как Адизисом. Вы отрезаете людей, не нужно ходить здесь?
Да к нам не обращаются ненужные люди. К нам обращаются люди, которые понимают, что такое институт Адизиса, на каких идеях он базируется и чем мы можем быть полезны.
На какой идее базируется институт Адизиса?
Одна из идей, о которых мы говорим, называется взаимное уважение и доверие, например.
А деньги?
Мы думаем, что в бизнесе без взаимного уважения и доверия денег не будет.
Да мы все друг друга не уважаем в этой стране. Мы дерем друг друга, отбираем у друг друга деньги.
Возможно, мы жалуемся на низкую покупательную
способность. Мы не сильно жалуемся. Я вот сижу перед вами, видите, не сильно жалуюсь.
Да вы,
я так утрирую немного.
Вы всю программу
немного.
Говорите, не приходят, недвижимость не покупают, все бедные.
Это вот я вас провоцировал. Богат. У меня покупают хорошо недвижимость. Я сижу в правительственном квартале и хорошо себя чувствую. Спасибо большое за внимание. Мы были в эфире с Алексеем Капустой, который открыл свою школу менеджмента, тайм-менеджмента. Алексей Капуста был у нас в гостях. Зарабатывает.
Деньги. Им все равно, плох я или хорош. Храплю я во сне или нет. И какому я молюсь Богу. Есть только одно, что я люблю еще больше. Это чужие деньги.
Стресс-шоу Геннадия Балашова «Психология грошей». По буднях з 18-ї години на 93,8 FM. На Бізнес-радіо. Психологія грошей.
Бізнес-радіо.